На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: к чему может привести арест нардаранского старейшины Натига Керимова? Самое значимое событие за 2015 год в Армении. Практика публичного унижения и загадочные смерти в Чечне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Швеции из-за угрозы взрыва эвакуировали международный аэропорт. В России планируют осуществить 16 пусков межконтинентальных ракет. США осуществили пролет бомбардировщика над Южной Кореей. В Швеции из-за угрозы взрыва эвакуировали международный аэропорт Стокгольмсква-Ста, расположенный приблизительно в 100 километрах от Стокгольма. Как сообщает шведский телеканал Aftonbladet, в чемодане одного из пассажиров были найдены следы взрывчатки. На месте происшествия работают полицейские и снайперы. Всего из аэропорта были эвакуированы около 400 человек. Ракетные войска стратегического назначения РВСН запланировали на 2016 год более 100 учений и 16 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, цель запусков – отработка новых технологий и контроль технической готовности ракетных комплексов. 16 пусков межконтинентальных ракет – рекордное количество испытаний для РВСН. При этом на протяжении последних 5 лет в России ни разу не выполнили публично заявленные планы по запускам. В 2015 году из 14 запланированных пусков состоялись только 8. Годом ранее в РВСН испытали 10 ракет и 16 заявленных. В воскресенье в Минобороны также заявили о намерении удвоить число зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в воздушно-космических силах. Таким образом, согласно официальным заявлениям ведомства, к концу 2016 года боевое дежурство в России будут нести 8 установок С-400. При этом 5 из них будут находиться в Подмосковье. Соединенные Штаты осуществили пролет своего стратегического бомбардировщика Б-52 над частью территории Южной Кореи спустя несколько дней после того, как КНДР объявила об успешно проведенном ею испытании водородной бомбы. Центральное информационное агентство КНДР ЦТАК в воскресенье приводит слова северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что последнее ядерное испытание стало еще одним шагом на пути к обеспечению самообороны, к защите региона от, как он выразился, опасности ядерной войны, которую создают возглавляемые Соединенными Штатами империалисты. Заявление было сделано при посещении Ким Чен Ыном ведущих управлений северокорейской армии. Американский президент Барак Обама ранее подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Южной Кореи и Японии после информации из Пхеньяна 6 января об испытании водородной бомбы. Обама заявил о возможности жестких ответных мер в отношении КНДР.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте в воскресенье собрался на первое заседание новый парламент страны. Это произошло спустя 3 года после того, как суд распустил предыдущий законодательный орган, в котором доминировали исламисты. В нынешнем парламенте 596 депутатов. Значительное большинство из них – сторонники президента Абделя Фатха ас-Сиси, под руководством которого военные в июле 2013 года отстранили с поста президента Мухаммеда Мурси, избранного от движения «Братья-мусульмане». 28 членов нового парламента, сформированного по итогам прошлогодних выборов, заняли депутатские кресла по прямому указанию ас-Сиси. В ходе первого заседания законодатели планировали избрать спикера палаты. В дальнейшем им предстоит ратифицировать около 300 декретов ас-Сиси и Адли Мансура, который считается временным главой государства после отстранения от власти Мурси. На Украине по делу о нападении на сотрудников службы безопасности страны СБУ задержано несколько человек, в том числе некоторых граждан России. Об этом в воскресенье сообщает Генпрокуратура Украины. Имя россиянина не уточняется. В ведомстве заявляют, что в ходе обысков у задержанных были изъяты 6 гранат, 2 тротиловые шашки, около 500 патронов и 2 бейсбольные биты. Украинские следователи считают, что задержанные 23 ноября 2015 года в Киеве в парке отдыха «Гидропарк» битами избили сотрудников Службы безопасности Украины, которые ранее участвовали в боях в Донбассе. Один из пострадавших до сих пор находится в коме. Следственный комитет России объявил о начале расследования трагического инцидента, произошедшего в больнице города Белгород 29 декабря прошлого года. Об убийстве пациента хирургом больницы стало известно только теперь. В субботу российские СМИ опубликовали видеокадры, на которых видно, что врач неоднократно наносит удары пациенту и присутствующему в кабинете второму мужчине. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование уголовного дела о смерти пациента в больнице Белгорода. Об этом Интерфаксу сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Уголовное дело в отношении врача возбудил Следственный комитет по Белгородской области. Дело рассматривается по статье о причинении смерти по неосторожности. Врачу грозит до 2 лет лишения свободы, он остается под подпиской о невыезде. В интервью порталу belif.ru родственники погибшего восстановили хронику событий. По словам мужчины, сопровождавшего пациента, он является кумом погибшего Евгения Вахтина. Все произошло на обследовании.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 6 января председатель Совета старейшин азербайджанского поселка Нардаран Натик Керимов был задержан по обвинению в государственной измене и в шпионаже на Иран. Натик Керимов, член Национального совета демократических сил, выступающий за мирные методы политической борьбы и очень авторитетная фигура среди местного населения. Представители оппозиции и правозащитники Азербайджана выступили против его ареста. Об этом, о том, к чему это может привести, мы поговорили сегодня с журналистом и сотрудником Института освещения войны и мира Шаином Рзаевым.
Старейшина поселка Нардаран Натик Керимов задержан по обвинению в госизмене и в шпионаже на Иран. Суд в Баку вынес решение об аресте на 4 месяца, пока такая мера пресечения, а грозит ему до 15 лет лишения свободы по такому обвинению. Вопрос у меня следующий. Как вы думаете, надумано ли это обвинение? И почему, собственно, именно сейчас все это произошло? Ведь ноябрьские события в Нардаране завершились. На данный момент под административным арестом остаются 14 жителей, которые должны быть отпущены на свободу 15 числа. И всем им предъявлены обвинения в неповиновении полиции. А тут вдруг такое громкое обвинение старейшине.
Для начала надо сказать, что Нардаран сам по себе это уникальное явление на Абшеронском полуострове. Это вот такой маленький поселок, где всегда очень сильно было влияние Ирана. Там похоронена сестра одного из очень почитаемых шиитских имамов. И это место паломничества со всего мира шииты идут поклоняться этой могиле. И, естественно, село очень религиозное, там никогда невозможно купить спиртное или что-то вот в этом вот роде. Mm-hmm. И традиционно это село всегда выявляло, выражало неповиновение властям. Это было, если не ошибаюсь, в 2001 или 2002 году, и даже в 2004, по-моему. В общем, где-то начало 2000-х годов на Даране было большое столкновение между властями и местным населением. Тогда погибли тоже люди. И с тех пор вот это село как бы вот анклав. Анклав иранский внутри Азербайджана, внутри Баку. Почему сейчас это обострилось? Сейчас, вы знаете, в стране экономические трудности большие, падает цена на нефть и очень большие недовольства. Власти вот как бы, я думаю, решили превентивно сыграть на этом и самую вот такую протестующую часть населения обезвредить до того, как все это вылилось. Арестовали этого и 14 человек вокруг него, по обвинению, как вы сказали, неповиновение полиции.
Вы имеете в виду, арестовали Талеха, да?
Талеха, да. Талеха Багидзаде. И все это продолжается. А то, что обвинение изменения Родины, это тоже не новость для Азербайджана. Поэтому обвинению до этого были посажены, допустим, редактор «Талышской газеты», тоже обвинение в пользу Ирана. Это как бы традиционное обвинение. Вот недавно известный журналист Рауф Миргадыров обвинение в пользу Армении. Не знаю, пока следствие продолжается, но объективное следствие очень маленькая такая вероятность, что это следствие будет объективно и будет вызывать доверие. Наверняка у него были связи с Ираном. Они очень многие на самом деле ездили в Иран учиться. Прямо вот так ни с того ни с сего взять и обвинять человека в шпионаже в пользу Ирана, я думаю, это связано не только сутью этой статьи. Там есть еще какая-то вот подноготная, которую пока мы не знаем. Скорее всего, это вот организация политическая, какая-то вот призыв к неповиновению властям, призыв к неуплате социальных задолженностей. Там у них свет отключали. То есть это явно внутриполитическое, а не внешнеполитическое, как мне кажется, вот со стороны.
То есть вы считаете, что Иран на самом деле там ни при чем?
Нет, Иран очень даже при чем. Иран ведет очень активную разведывательную роль в Азербайджане. Игру ведет Иран. Считает вообще-то Азербайджан это своей отторгнутой территорией в свое время России. И Иран здесь всеми силами пытается продвинуть свое религиозное влияние и политическое влияние. И идет конкуренция между Ираном и этими ваххабитами из Дагестана, условно говоря, да, с ваххабитами. И Иран на самом деле никогда не переставал. И власти прекрасно об этом осведомлены, они знают. Иран, в принципе, даже не считает нужным это скрывать. Они действуют почти в открытую. Здесь вербуют людей через мечети. Нардаран всегда вот именно был как бы под лупой. Всегда они вот знали, где Нардаране, кто с кем, когда встречался. Но вот именно что в ноябре это все вдруг взорвалось, это имеет не только одну такую причину, что связь с Ираном. Связь с Ираном всегда была у Нардарана. Но почему именно сейчас? Я думаю, это все связано. Может быть, это есть много других причин, но одна из причин это то, что сейчас население очень недовольно, потому что очень большая инфляция, рост цен и снижение доходов. Там невозможно просто купить иностранную валюту. И Нардаран был самым таким большим, сильным выразителем недовольства. Силовики там окружили и Нардаран, можно сказать, блокирован, обезврежен.
Но азербайджанские власти пытались выдать то, что происходило в Нардаране, за борьбу с религиозным экстремизмом. А на самом деле это социальный протест, я правильно понимаю?
Правильно понимаете, потому что религиозный экстремизм как раз в последнее время в Нардаране значительно снизился по сравнению, допустим, с 10-летней давности. Стало все меньше и меньше, потому что людей сейчас больше волнуют социальные проблемы. Но из-за того, что появляется много недовольных людей, а у них нет возможности как бы выразить все свое недовольство законным путем через митинги, через пикеты, через политические эти партии, естественно, вот они примыкают к этим подпольным религиозным течениям тоже. Но я не скажу, что это в последнее время особенно сильно выразилось именно в Нардаране. Это, скорее всего, более в других этих суннитских направлениях выражается.
Тут недавно Джамиль Гасанли сравнивал операцию в Нардаране с операцией в селе Куртмаши в 1937 году, когда были арестованы там все мужчины от 16 до 76 лет. Он говорит, что вот спустя 80 лет аналогичную судьбу переживают и жители Нардарана. Это, по-вашему, корректное сравнение?
Ну, Джамиль Алим историк, он любит такие параллели проводить, но я думаю, это некорректное сравнение немножко, потому что в Нардаране очень много сейчас знакомых моих и даже родственники есть, которые спокойно едут на работу и приезжают обратно домой. И в чем еще население там не арестовано? Арестовано именно конкретно вот круг, который входил в эту запрещенную организацию, которую возглавлял в деталях.
Ну, если вернуться сейчас к аресту Натига Керимова, то это означает, что азербайджанские власти опасаются, да, чего-то, что им не подконтролен Нардаран, что именно, чего именно они боятся?
Чего власти опасаются? Скорее всего, этот Натиг, он был очень большой авторитет среди местного населения. Скорее всего, вот именно через него принимались какие-то решения, велись переговоры, когда эти силовики входили, когда отрубали свет, потом включали свет, когда кого-то выдавали вот, тела погибших, когда все это велось через него. Он был очень большой авторитет. И, наверное, власти, наверное, в какой-то момент решили, что обезглавить вот именно это. Я не знаю, это насколько рационально, потому что лучше иметь одного влиятельного авторитета и через него все это решать. Но сейчас вот наши власти решили вот так. Посмотрим. Я, честно говоря, немножко беспокойствие ожидаю развития событий дальше.
А что вы прогнозируете?
Ой, может быть, кровопролитие, если на самом деле люди спонтанно, вот хаотически уйдут. Они готовы. Они вот, там очень много фанатиков. Они вот приводят в пример это отряды имама Хусейна, которые вышли 72 человека против сколько-то тысяч и погибли все. И они вот гордятся, что мы готовы умереть такой же смертью. Я думаю, власти это должны как-то принимать в расчет.
Это была беседа с журналистом и сотрудником Института освещения войны и мира Шаином Рзаевым. В новом году руководство Ингушетии намерено продолжить реорганизацию Духовного центра мусульман республики. Для этой цели уже в январе при главе республики будет создано Управление по делам религии. Дело осталось за малым – договориться с нынешним муфтием, который не поддерживает идею с реорганизацией и не намерен уходить в отставку. Тему продолжит Тимур Акеев.
Конец года в Ингушетии ознаменовался около религиозными событиями. В обществе бурно обсуждали возможность смены главного духовного лица мусульман республики – муфтия. На самом деле к религии эти события имеют косвенное отношение. Согласно российской конституции, все религиозные объединения отделены от государства. И тем не менее, религию очень часто используют как инструмент влияния на формирование общественного мнения. 26 декабря глава Ингушетии встретился с имамами населенных пунктов республики и высказал им пожелание принять отставку муфтия Исы Хаджи Хамхоева, так как, по его мнению, муфтият работает недостаточно активно. Есть ряд проблем, над которыми надо работать, которые нельзя загонять в угол. Их надо высвечивать, обсуждать и принимать по ним решения. Я вижу, что ничего в этом плане не хотят делать, нет системности в работе, сказал Евкуров в интервью «Интерфаксу». Предложение Евкурова муфтияти не поддержали. Можно предположить, что на решение Юнусбека Евкурова повлиял конфликт между прихожанами на Циркорской мечети и представителями муфтията, который произошел 5 июня 2015 года и имел большой резонанс в республике и за ее пределами. Польза этой версии говорит и официальная реакция самого муфтия Хамхоева, который заявил, что главной причиной разногласия с руководителем республики является разный подход к отделившимся от общины села мечетям. Люди с подобными убеждениями ни в коем случае не должны получать поддержку наших граждан, тем более от властей. Но, к сожалению, наблюдается другая картина. Им даже платят заработную плату, заявил муфтий. По его глубокому убеждению, это мина замедленного действия, которая, в конце концов, может привести к кровопролитию в обществе. Иса Хаджи Хамхоев был переизбран Советом Алимов и имамами республики на пост муфтия в июле 2014 года, и тогда его кандидатуру поддержал Юнусбек Евкуров. То обстоятельство, что третий срок действия полномочий муфтия не истек, является главным аргументом у оппонентов Евкурова. Открыто о поддержке позиции главы республики пока никто из известных ингушских религиозных деятелей не заявил. Но то, что у муфтия тоже есть оппоненты, сомнения ни у кого не вызывает. Было бы иначе, не было бы конфликтов на Циркорской мечети. Если в Ингушетии мнения по этому вопросу разделились, то в Чечне ингушский муфтий получил однозначную поддержку. 28 декабря в Грозном руководители духовенства двух республик подписали официальное соглашение по взаимному сотрудничеству. Главным вопросом, вокруг которого мы должны сплотиться, это проблема распространения идеологии ваххабизма, заявил на встрече с делегацией алимов из Ингушетии муфтий Чеченской республики Салах Хаджи Межиев. Он критично отнесся к деятельности двух ингушских имамов Исуки Чоева и Хамзата Чумакова, которые, по его мнению, своими проповедями наносят вред мусульманскому сообществу. Во время итоговой пресс-конференции, которая прошла 29 декабря, отвечая на вопрос журналиста о возможной смене муфтия, Юнузбек Певкуров отметил: «Нельзя представителям официального духовенства вбивать клин между верующими, представителями разных карикатов и религиозных направлений. А уж тем более недопустимо, чтобы один священнослужитель обсуждал другого, причем публично». Конец цитаты. В тот же день он подписал указ о назначении Салиха Хамкоева своим помощником, советником по религиозным вопросам. До этого несколько лет Салих Хамкоев официально представлял интересы Совета муфтиев в России и на Северном Кавказе. Перед новым советником поставили задачу до 15 января 2016 года сформировать управление по делам религии при главе Республики Ингушетия. Кроме того, ему предстоит до конца января реанимировать работу Совета алимов Ингушетии, пересмотрев его состав и сформировав новое положение. До сих пор работой Совета алимов занимался Духовный центр мусульман Ингушетии под руководством нынешнего муфтия Исы Хаджи Хамкоева. Значит ли это, что в республике будут действовать два совета? Или Салиху Хамкоеву удастся таки объединить всех религиозных деятелей Ингушетии? Тимур Акиев, специально для Эхо Кавказа. Город на грани.
Социальные бури на фоне экономического затишья, столетия геноцида и технологии несменяемой власти между Евразийским союзом, Западом и Турцией. Это и другие итоги прошедшего года 2015 мы подведем с армянским политологом Гагиком Авакяном. Тему продолжит Вадим Дубнов.
Удивительным образом на фоне соседей почти комфортно чувствовал себя драмой. Это обманчивое впечатление?
Нет, к сожалению, это скорее формальный показатель. Курс драма держится за счет подпитки финансовой от МВФ и других внешних игроков, которые просто не дают ему обрушиться за этим резко как-то поколебать какую-то экономическую вообще ситуацию в Армении.
Но если мы будем подбирать название этому году, то мы окажемся перед соблазном выбора. Или мы назовем этот год годом Электромайдана, или мы назовем этот год годом политической реформы. Вот что бы, как бы вы расставили акцент?
Трудно сказать, потому что да, на самом деле оба этих события довольно разнозначно. Электромайдан как бы на глазах все происходило, и результаты достаточно быстро увидели, и тенденции тоже уже понятны, что с этим обществом шутить нельзя. Но то, что произошло в декабре, референдум по изменению конституции, и даже можно сказать конституционного строя, это будет иметь последствия, ну, не так явно, но последствия будут достаточно серьезные. Ну, во-первых, начнем с того, что такого уровня грубого, брутального нарушения всех действительных норм, наблюдение достаточно опытных экспертов, не происходило уже с 2008 года. Ну, как бы на 10 лет назад ответили. Вплоть до того, что очень резкие оценки себе позволили все зарубежные организации, наблюдающие за выборами, ПАСЭ, ОБСЭ, американские достоевцы.
Но это вот, если мы говорим об итогах 2015 года, то это изменит политическую природу, политическую картину Армении?
Да, но это несмена модели, которая происходит, скажем так, эволюционно-политическим путем, когда страна, пройдя определенный этап, должна что-то изменить себя. Это всего лишь внутри властной игры с тем, чтобы под другим соусом остаться у власти данной команды. То есть постоянная регенерация собственной власти. Так что ничего положительного пока никто не может видеть в самом изменении вот этого конституционного порядка.
Правильно ли я понимаю, что в этом году впервые, можно сказать, частью общественной полемики стало то, что раньше было бесспорным – внешнеполитическое позиционирование Армении? И все исторические симпатии стали как будто подвергаться, если бы не сомнению, то некому переосмыслению.
Так, внешне выглядит так. Но на самом деле никакого переосмысления великого не происходило. Но было дело, что с точки зрения, что Россия не может являться нашим постоянным стратегическим партнером, и чаще всего от нее надо ожидать подвоха, вот эта точка зрения, которая всегда существовала и была достаточно обоснованная, ее невозможно было вербализовывать, исходя из того, что СМИ, основные СМИ, а тем более в первую очередь электронные, они всегда находятся под контролем властей, которым не нужно было эту точку зрения до поры до времени вот так предъявлять кому-либо. Ну, теперь ситуация несколько изменилась, потому что в первую очередь власти имущие понимают, что надо вот эту часть политического спектра, политических воззрений предъявлять, в том числе России, чтобы, потому что дело заходит слишком далеко. Очень невыгодная ситуация оказывается в Армении.
Что касается позиционирования на другом направлении, не было ли ощущения, что столетие геноцида отмечалось с каким-то несколько прозападным размахом?
Прозападных сил в мире оказалось больше, чем пророссийских, поэтому их чисто качественное, количественное присутствие могло создать такую иллюзию. А что касается Путина и всех остальных, просто у них тогда был достаточно тяжелый выбор. Сейчас этого выбора, например, того же Путина нет. Ехать, лететь в Армению на столетие, либо на достаточно так искусственно притянутый юбилей битвы при Дарданеллах в Турцию. Ему пришлось выбрать тогда Армению. Так равно многие другие политические деятели выбор в пользу Армении сделали, но никоим образом нельзя сказать, что именно эта дата каким-то образом определяла внешние пристрастия руководства Армении.
То, что сейчас у Путина нет выбора, не создает ли это для Армении дополнительные риски? Не окажется ли страна теперь на переднем фронте и последним союзником в нашей великой битве?
Ну, безусловно, именно так оно и происходит, потому что то есть мы можем в очередной раз быть втянуты в российско-турецкие тяжелые какие-то ситуации, откуда обычно самыми большими потерями выходили именно армяне. А потом наступал опять период большой и горячий дружбы между Россией и Турцией, и причем за счет армянских интересов. В принципе, практически это должно было произойти по карабахской проблематике до вот этого сбитого российского самолета. Но мы получили как бы сейчас передышку. Хотя, с другой стороны, сейчас сама ситуация может развиться так, что уже вопрос не просто Карабаха, а безопасности Армении станет очень острым. Ибо если все дойдет до негативного сценария, Армения является одним из участков фронта такой войны. Возможно.
Не слишком ли противоречивым получился год? Потому что, с одной стороны, все ваши опасения, и, с другой стороны, все больше и больше вовлечения Армении в орбиту России в рамках Евразес, в рамках всех политических процессов, которые Москва пытается организовать.
Ну, что касается последнего вот этого периода, у меня такое ощущение, что как раз какой-то пик пройден, потому что что Евразы, что ДКБ, такое ощущение, что полностью себя исчерпали, и даже та же самая Россия, во всяком случае, на этом этапе начинает осознавать, что это именно только информационное поле, но информационный какой-то участок, но никак не реальное политическое или экономическое будущее. Да и просто какого-то союза, с какими-то перспективами. Сейчас это Евразес начинает напоминать союз бедных и обреченных. Поэтому никто просто не хочет в этом союзе долго оставаться. И достаточно часто и уже на высоком чиновничьем уровне публично ставится под сомнение вообще присутствие Армении, что Евразес, тем более ВДКБ.
То есть для Армении по-прежнему главной целевой функцией остается переждать.
Ах, нет, хуже выжить.
Это была беседа об итогах прошедшего года в Армении с армянским политологом Гагиком Авакяном. Беседу вел мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
По мнению грузинского госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давида Бакрадзе, процесс визовой либерализации с Евросоюзом окончательно завершится летом. Об этом Давид Бакрадзе заявил в Панкисси, где он вместе с главой Минобороны Тенатин Хидашели встретился с населением, сообщает Интерпресс-Ньюс. Теперь очередь за Брюсселем, где соответствующую законодательную инициативу рассмотрят Европарламент и Европейский совет. Предположительно, соответствующие решения они примут в течение нескольких месяцев. В связи с этим вопросом Грузия уже получила очень твердую политическую поддержку. Предполагаем, что в летний период этот вопрос окончательно будет решен, заявил Давид Бакрадзе. Новоназначенный грузинский министр иностранных дел Михаил Джаналидзе накануне провел встречи с руководителем представительства ЕС в стране Яношем Херманом и послом США Яном Келли, сообщает портал «Грузия онлайн». На встрече с Янушем Херманом обсуждались механизмы эффективного осуществления реформ, предусмотренных повесткой ассоциации между Грузией и ЕС. Особое внимание на встрече было обращено на региональное и транзитное значение Грузии и проведенные в этом направлении реформы. На встрече с послом США были рассмотрены основные направления сотрудничества в рамках Хартии о стратегическом партнерстве и перспективы дальнейшего углубления отношений. Мэрия Тбилиси ужесточит контроль над компаниями, сотрудничающими с ведомством, сообщил мэр города Давид Нормания. «Мы усилим надзор над компаниями-контрактниками в столице. Специальному дополнительному надзору будут надлежать компании, работающие в сфере коммуникаций. Будут как финансовые санкции, так и административные», заявил сегодня, 10 января, Давид Нормания. Ранее грузинский премьер-министр Георгий Кверикашвили призвал поощрять компании, ответственно выполняющие очистительные работы, и наказывать необязательных подрядчиков, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов провел уже несколько совещаний с момента произошедшей трагедии, в результате которой погиб генеральный прокурор Мираб Чегоев, сообщила информагентству РЭС пресс-секретарь юго-осетинского лидера Ганна Яновска. На совещании с представителями Министерства внутренних дел Леонид Сибилов дал поручения, которые касались ужесточения и усиления мер безопасности на дорогах республики. По словам министра МВД Ахсара Лавоева, уже в начале года из России прибудет группа специалистов и начнется работа по внедрению системы «Безопасный город» по республике.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный...
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Мир воцарился здесь. Где теперь сообщения с фронтов контртеррористической операции? Не то, что ушли из топов. Вообще не найдешь в новостных лентах. А ведь воевали. С кем только теперь не припомнишь. С кем сражались сначала федералы, а потом нукеры Рамзана Кадырова, получившего ярлык на княжение? Сначала сепаратистами и чечерицами. Именно они были целью номер один. Вряд ли случайно то, что избранный в январе 97-го президент Масхадова был убит в марте 2005-го, а террорист номер один Басаев погиб в июле 2006-го, подорвавшись на своем же сюрпризе. Но правда и то, что уже летом 2002-го Басаевская Меджлис Уль-Шура объединилась с Масхадовским государственным комитетом обороны Ичкерии. Российские власти получили самосбывающееся пророчество. Долго и упорно приравнивая сепаратистов к террористам, они таки добились воплощения этого в жизнь. Правда и то, что после октября 2002-го, после Нордоста, пути назад, похоже, не было. Потом воевали с террористами и маратчиками. 7 октября 2007 года Док Умаров, преемник преемника Масхадова, что называется, закрыл проект и учредил за место Ичкерии Имарат Кавказ. Российские власти получили еще одно самосбывающееся пророчество. Вместо локализованного политического проекта они теперь имели дело с общекавказским фундаменталистским подпольем, несистемным по сути, не имевшим программы в политическом пространстве. Собственно, Умаров признал очевидное. Активность подполья все более уходила за пределы Чечни. В 2004-й – нападение на Ингушетию и теракт в Беслане. В 2005-й – вооруженное выступление в Нальчике. Недаром в 2006-м Басаев погиб за пределами Чечни. С 2007-го активность маратчиков, если оценивать ее по числу погибших и раненых силовиков, а как еще, ушла в большей мере сначала в Ингушетию, а с 2009-го в Дагестан. У лидера Имарата не было особых сомнений в терроре, как в методе. Он брал на себя ответственность за взрывы в московском метро в 2010 году и в аэропорту Домодедово в 2011, оправдывая убийство мирных гражданских лиц. Умаров погиб в сентябре 2013-го. Девятое сообщение о смерти оказалось правдой. Пришедший ему на смену в марте 2014-го Алиасхаб Кейбеков, напротив, пытался ограничить собственную террористическую активность, запретив использование женщин в ходе атак и запретив атаковать мирных. Кажется, это ему отчасти удалось. Но вот только в конце 2014-го ряд полевых командиров Эмирата заявил о присяге Баяти исламскому государству Ирака и Леванта. Заканчивая затянувшийся экскурс в прошлое, зададимся вопросом, что произошло за год. За всю осень ушедшего 2015 года на Кавказе от атак боевиков был убит один силовик и семеро ранены. Для сравнения, за осень 14-го 8 убитых и 22 раненых, за осень 13-го 38 убитых и 58 раненых. Второй год – троекратное снижение. Может, это осень такая? Но вот за все лето 15-го потери силовиков на всем Кавказе составили 5 убитыми и 6 ранеными. Для сравнения, за лето 14-го 10 убитыми и 30 ранеными. Это уже многолетняя устойчивая тенденция, отчасти связанная с работой спецслужб. Согласно неполным данным за 2015 год, они числят уничтоженными 156 боевиков, среди которых трое амиров Эмирата. Алиасхаб Кейбеков, его преемник Магомед Сулейманов, пробывший в Амирах с июля по август 15-го, и преемник последнего Магомед Абдулаев, срок которого составил с 12 по 17 августа. О новом преемнике Амира Эмирата пока ничего не слышно. Осенью сообщалось об успешных спецоперациях в дагестанском селе Гимры, в ходе которых, похоже, была разгромлена последняя верная Имарату крупная группировка. Победа? Очень относительная. Потому что четверо остающихся на Северном Кавказе наиболее известных полевых командиров подполья Рустам Асельдеров, Гасан Абдулаев, Аслан Бетукаев и Зарим Шабзухов присягнули исламскому государству вместе со своими людьми. А ведь когда год назад, в декабре 14-го, Рустам Асельдеров заявил о Баяте, данным исламскому государству, тогдашний эмир Кейбеков его уволил. Подводя итоги, мы видим, за год ландшафт на Кавказе сменился коренным образом. Имарат Кавказ, похоже, почил, не дожив до 8 лет. Оставшееся подполье, пусть значительно ослабленное, теперь, видимо, следует именовать вилаятом исламского государства. А это уже совсем другие методы. Еще один самосбывшийся прогноз. Сколько лет наши пропагандисты говорили о международном терроризме, направляемом извне? Нате, получите. Пусть в топах сообщения из Сирии, где воюют сотни и чуть ли не тысячи выходцев Северного Кавказа вообще, и из Чечни в частности. Именно этот исход, кстати, в значительной мере объясняет успехи силовиков в последние 3 года. Подполье занялось отхожим промыслом. И пока оно не вернулось, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в нашей рубрике «Не круглый стол» мы обсудили ситуацию с публичными унижениями и убийствами недовольных действиями властей в Чечне. Нашими гостями были правозащитница, эксперт по урегулированию конфликтов на Северном и Южном Кавказе Варвара Пахоменко, член чеченской диаспоры в Норвегии Ахмед Гисаев и правозащитница-журналист Айзан Саидова. Беседу вела Амина Умарова.
В Чеченской республике действует публичная система унижения жителей, которые критикуют действия властей. Совсем недавно публичной порки удостоилась жительница Натеречного района Айшат Инаева. Давайте послушаем ее сообщение, которое она озвучила через WhatsApp-приложение.
Рамзан Ахматович, неужели ты действительно не знаешь, что здесь творится? Или все это совершают с твоего позволения? Ну что это такое? Вот только что заплатили за свет и газ, полностью погасили задолженность, а теперь с нас требуют еще 3000 рублей. Называют это предоплатой. Сказали, что уволят с работы, если не заплатим эти 3000. Если нас уволят, что ты с этого получишь, Рамзан? А кто тогда тебе даст эти деньги? Тогда никто же не будет тебе давать этих денег. Конечно, вы можете людей отсоединить от электричества и газа. Что вы от нас хотите? Вы же не позволяете эту зарплату даже донести домой. Только вы должны кушать, только вы должны пить, только вы должны жить. Как же вы нас мучаете? Говорят, что это вы приказали, и префект нам житья не дает. Префект говорит директорам, а директора уже нам. Ну что нам делать? Вы же не даете нам подняться на ноги. Оказывается, этот кризис должен был коснуться только нас, а вас, начальников, он никогда не касается. Никогда. Тебе нет дела, если мы все умрем с голоду. Тебе главное, чтобы у тебя все было хорошо. Твои стройки, твои подарки артистам в виде квартиры и машин. Ты даешь имя спортсменам по 150 тысяч рублей. А почему же ты эти деньги не даешь простым людям? Почему ты за них не погасишь задолженности? Ты выезжаешь за пределы республики и помогаешь чужим людям. Зачем ты занимаешься показухой, Рамзан? Занимайся показухами в своей республике, в районах. Если у тебя так много денег, отдай их таким простым людям, как я. Эти деньги, которыми ты распоряжаешься, это же наши деньги. Эти деньги удерживаются с наших зарплат. Пусть Бог накажет тех людей, кто виноват в этом. Мы отдали все на суд. Все-таки люди не говорят о вас хорошо.
И глава Чечни обвинил ее в клевете, и все это действие показали по республиканскому телеканалу. Айзан, что из того, что говорит Айшат, неправда?
Я не могу сказать, что там хоть одно слово неправда. А это обычная простая женщина, которая, собственно, все это на собственной, как говорится, шкуре все это переносит, переживает. И она, как простой человек, достаточно понятно и доступно просто сформулировала вот этот, как бы стон, я бы даже сказала, людей, которые там проживают. На самом деле отключают, отрезают свет, газ. Вот эти поборы продолжаются. Это происходит со всеми бюджетниками, которые работают в Чеченской Республике. Под разными предлогами зарплат удерживается. То-то ищут, то две, то три. Знаете, уже эти поводы даже не некоторые просто не объявляют эти поводы, зачем это. Просто говорят, отдайте все. Если не отдадите, уволят. Недовольны, пишите заявление. Вот и все. Там очень короткий разговор по этому поводу.
И сразу после Айшат появилось еще одно видео с Адамом Дикаевым. Я напомню, в своем аккаунте в Инстаграм Дикаев опубликовал видеоролик, в котором раскритиковал Кадырова за показную любовь к президенту России. В частности, за ролик, в котором руководитель республики занимается в спортзале под песню российского певца Тимати «Мой лучший друг, президент Путин». Дикаев напомнил, что антитеррористическая операция в Чеченской республике случилась всего лишь 15 лет назад. Цитирую, «События 15-летней давности не 150, не 300, а 15, а царь бежит себе на беговой дорожке под песню «Мой лучший друг» – это президент Путин. Никто не забыт, ничто не забыто», – написал Дикаев. Вскоре в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Адам Дикаев в трусах и толстовке идет по беговой дорожке и произносит следующий текст.
«Я Адам Дикаев из села Автуры. Думая, что меня не найдут, я написал в Инстаграм то, что не нужно было писать. Меня нашли и сняли с меня штаны. Я понял, что я никто. С этих пор Путин мой отец, дед и царь. Это видео вы можете найти на моей странице в Инстаграм в профиле Адам Чеченский».
Айзан, по чеченским традициям снять штаны – это большой позор. Их снимают только если мужчина оскорбил женщину. А как в республике восприняли сей факт?
Вы правы, конечно. Это вообще в традиции и в адатах чеченцев, это вообще-то такое наказание жестокое для мужчины, который действительно совершил какой-то жуткий проступок в отношении женщины. И когда вот в этом случае применяется вот такого рода наказание, это, конечно, я понимаю тех, кто это делал, они хотели как можно вот унизить человека, ну, молодого мальчишку совершенно там. Понимаете, чеченцы прекрасно понимают, какое наказание и за что. И тут получилась абсолютная нестыковка. То есть человека за эту критику, можно сказать, совершенно там справедливую и невинную с точки зрения там молодого парня, начинают наказывать вот таким образом. Причем публично. Как люди относятся, это обсуждается и по сей день. Конечно, люди не посчитали это, то есть как бы на самом деле оскорбили те, кто это сделали, себя. Все все понимают прекрасно.
Спасибо. Мы еще вернемся к событиям в Чеченской Республике. После случая с Айшат Инаевой и Адамом Дикаевым 24 декабря в Вене прошел митинг чеченских беженцев, которые осудили действия Кадырова. Они не скрывали своих имен и лиц. Но что Кадыров, в свою очередь, обещал, что с участниками митинга против преследования жителей республики за критикой властей должны разобраться, в кавычках, их родственники. Я дал поручение узнать, есть ли у них брат, отец, откуда они родом и что они собой представляют, заявил Кадыров на пресс-конференции 28 декабря. 2 января в Осло перед российским посольством провели митинг норвежские чеченцы. Ахмед Гисаев был в их числе. Ахмед, расскажите, пожалуйста, что побудило вас и остальных чеченцев к проведению митинга?
Ну, во-первых, я не только был в числе участников, которые провели этот митинг, я фактически организовал этот митинг. Это была моя инициатива в первую очередь. Что нас побудило? Давайте чуть-чуть поправим, поймем лучше ситуацию. Фактически унижение Адама Дикаева или и публичная вот эта экзекуция над Айшат я не рассматривал как просто наказание. Это террор, это попытка запугать всех остальных. Это попытка заставить всех остальных замолчать и не делать каких-то вещей, которые бы не понравились в первую очередь Кремлю. Не Кадырову, разумеется. Кадыров – это всего лишь линия обороны Путина. Мы не собираемся молча наблюдать, как права людей нарушаются. Это был, в принципе, не первый митинг, который мы проводили перед российским посольством. И мы не намерены мириться с тем произволом и насилием над людьми, которые там происходят. И не только в Чечне. Это касается Северного Кавказа, в том числе и России.
Варвара, я хочу теперь обратиться к вам. Конституция Российской Федерации гарантирует свободу человека и право на жизнь. В главе 2 статьях 20, 21, 22, 23 гарантируется защита чести и достоинства. С вашего позволения я зачитаю. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Второе. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Статья 22, часть 1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Все эти свободы, гарантированные Конституцией, попираются в Чеченской Республике. Почему российские власти закрывают глаза на систематическое уничтожение чеченцев, пытки и унижения?
Ну, соблюдение всех этих свобод и прав и в самой России все далеко не хорошо. Но даже на фоне России Чечня очень сильно выделяется. Чечня фактически существует вне правового поля России. Там действует, наверное, один закон. Рамзан сказал, так Рамзан решил. И когда он ссылается к тому, что делает в соответствии с чеченскими традициями, обычаями или шариатом, это тоже далеко не всегда так.
А не является ли это просто продолжением политики Кремля в Чеченской Республике?
Москву устраивает то, что существует такой правовой анклав и вообще в целом во многих смыслах анклав внутри России. Главное, чтобы оттуда не выходило никаких проблем. Главное, чтобы никто постоянно не напоминал, что в Чечне есть массовые нарушения прав человека, хищение людей и прочее. И
похищения продолжаются.
Да, проблема не в похищениях, проблема в том, что об этом не говорили. Мне кажется, что для Москвы важно, чтобы этого не было в публичном пространстве. И тот, скажем так, договор, который существует неформальный, видимо, между Москвой и между Кремлем и Кадыровым, он это и предполагает, что Кадыров может делать что угодно, главное, чтобы это не было главной болью Москвы. Он получил полный карм-бланш на действия внутри республики, получает деньги, защиту, гарантии своей личной безопасности, но ему нужно обеспечить все, чтобы была тишина. Сейчас понятно, что это создана такая вот система, где могут прийти за каждым. На самом деле не важно, что он сделает. Это уже все не связано только с деятельностью подполья. Это просто любой, кто ставит под сомнение легитимность власти.
Не является ли поддержка Рамзана Кадырова и его методов унижения, подавления и угнетения жителей республики вот неким таким планом Путина, чтобы в будущем самому уйти от ответственности за военные преступления и преступления против человечности во время двух войн?
Ну, мы действительно видели, что такой стратегии решения чеченского конфликта, который власти выбрали в начале 2000-х годов, была чеченизация этого конфликта, передача руководства на местах в руки чеченцев и превращение конфликта во внутричеченский, в такой гражданский конфликт. То есть теперь, чтобы эта ненависть, которая есть у людей, или недовольство, оно канализировалось не против Москвы и федерального центра, а против своих же, и чтобы не могли объединиться и вместе противостоять. И, собственно, Рамзан Кадыров делает отчасти то же самое, он пытается разделить ответственность, когда он создает систему, где должны все вместе осуждать кого-то публично, или родственники должны избивать своих родных. Он делает так, что не только он теперь ответственен за то, что произошло, но и все, кто в этом участвовали, тоже в какой-то мере.
Недавно Кадыров сделал заявление для тех недовольных чеченцев, которые выступили против него. Он сказал, чего вы мне оттуда угрожаете, если вы мужчины, приезжайте сюда и воюйте, взрывайте. Как истолковать такое заявление?
Ну, Кадыров, как я уже говорил, он пытается еще говорить от лица всех чеченцев. Он пытается представлять, что он и есть, в общем-то, голос нации. И, конечно же, его не устраивает, что кто-то, кто себя называет тоже чеченцами, выступает против него. И если внутри Чечни ему вот эту систему контроля через страх, через унижение, похищение установить значительно проще, то в Европе он этого сделать не может. И он пытается это разрешить. Вообще для него, конечно же, наличие чеченских беженцев в Европе это такой признак того, что ситуация в Чечне все еще не так благополучна, как ее хотят показать. Ведь Россия демонстрирует Чечню как успешную модель разрешения конфликта, демонстрирует ее соседним регионам, другим странам, всем рассказывает, что именно так нужно поступать. Для него то, что он приглашает людей приехать и тут воевать, это попытка еще и вывести людей из правового поля. Они становятся легитимной целью для просто убийства и уничтожения. Это значительно проще, это то, как он умеет работать.
Спасибо за ваше мнение, Варвара. И, как я обещала, что мы вернемся к событиям в Чечне. В последний день 2015 года в Чеченской Республике был найден мертвым, пропавший 19 декабря преподаватель экономики Грозненского университета Хизир Ежиев. 3 января его тело выдали родственникам. По словам родственников, полиции заявили, что Ежиева обнаружили в ночь на 31 декабря в лесу, а официальная причина была названа падение с обрыва. Скажите, пожалуйста, Айзан, вы знаете эту ситуацию, и вы были на похоронах этого человека. Как там была на самом деле ситуация?
Ситуация-то настолько вопиющая даже в контексте того, что происходит в Чечне, потому что действительно Ежиев, это, знаете, можно сказать, я тоже вот Хизир Ежиев, потому что каждый может вот на себя примерить вот эту судьбу ужасную этого молодого мужчины. Дело в том, что 19 декабря его похитили с тех станций, куда он пришел там по каким-то делам там с машиной связанными. Ему позвонили, какой-то человек сказал, что у него к нему дело, чтобы он его подождал. То есть он сначала хотел убедиться, что это он, а потом вот подождать. Он закончил перед этим дела, и он ждал его еще, стоял там. Представляете? Если бы он за собой чувствовал какие-то там, я не знаю...
Как-то вину.
Да, вину, никогда бы человек не стал этого делать. Нет, он ждал, спокойно стоял, дождался. Приехал не один, несколько человек на машине.
Тому есть свидетели, да?
Да, там люди видели это и родственникам сказали. Дело в том, что в это время, с 19 числа, родственники его искали, не могли найти нигде. Родственники как-то через личные связи пытались выяснить, где он содержится, что, кто его похитил. В конце концов, они выяснили, что его задержали правоохранительные, так сказать, представители этих структур.
И даже факт был зарегистрирован, что...
Нет, конечно, ни он, ни те там еще, кто был задержан, вот так же, вернее, похищенные. Люди их нигде не регистрировали официально, что они задержаны, находятся там где-то. Но родственники через свои связи узнали, что он находится в одном из РУВД.
Грозном.
Да, по крайней мере, так они мне говорили. Тех людей, которые были задержаны по той причине, которая там официально там называлась, даже вот в этой ситуации, что якобы за какие-то там обсуждения в интернете,
ВКонтакте.
В соцсетях, да. Эти люди, там же он не один был задержан, еще были люди задержанные, но кого-то отпустили. И вот этот, один из этих отпущенных под большим страхом, там, он сказал, что он находится в ужасном состоянии физическом, что он не может на ногах стоять, что его избили. Жена там еще пыталась там заявить правозащитную, но они боялись писать официальные заявления. не в правозащитное.
Но вот этот вот страх заявить.
Вот знаете, что?
Почему?
Я знаю, я понимаю вот этот логичный вопрос. Почему люди боятся даже после вот этого ужаса заявлять?
Вот сразу же кричать о том, что человек похищен.
Да, людям внушено, внушается вот методично, что если вы заявите, то тому, кто похищен, там якобы где-то содержится, будет еще хуже. То есть он исчезнет, он его убьют и так далее. И вот представьте психологическое состояние близких, они и так в отчаянии, в этом ужасе находятся, и они в этот момент, люди не могут трезво даже вот размышлять, потому что они вот в этом ужасе. Вдруг действительно проходит время между тем, да, и уже человека куда-то девают. Соответственно, произошло это с Ежеевым. И вот 30 числа я узнала об этом. Честно говоря, мне было страшно звонить сестре. Думала, вдруг она не знает, и я ей сообщу этот ужас. Я осторожно спрашиваю, что там нового, как. Она прекрасно поняла мой вопрос и разрыдалась в трубку. Я все поняла. Да, она говорит, мы знаем, но тело в морге, нам его не выдают. Потом выдали его, там его он был вскрыт, там якобы они даже попытались еще некое вскрытие, там официальное заключение и так далее. Я вообще думаю, вот зачем даже это было сделано, если уж там убили, да, конечно же.
Но был же слух официально, что он сбежал.
Ну да, представьте, человек, который не может стоять на ногах, не сидеть и не стоять, он бежит в Рус-Мартановский район куда-то по лесам и падает со скалы.
Ну а есть такие случаи, что забегали из РУВД?
Я не слышала ни одного такого случая за все время. Невозможно оттуда сбежать. Да, о чем вы говорите?
Это было обсуждение ситуации с публичными унижениями и убийствами недовольных действиями властей в Чечне. Беседу с нашими гостями вела Амина Умарова. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побеседовал с депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Алмазом Джапо об айнаровцах-почвенниках и добыче нефти.
Алмаз Джапо, пополнив ряды депутатов 5-го созыва абхазского парламента только летом 2014 года, когда они уже отработали половину отпущенного срока, стал одним не только из самых молодых, но и из самых активных парламентариев. Одновременно он является и одним из лидеров, созданной в прошлом сентябре политической партии «Айнар». Вопросы, с которыми я обратился к нему, касались обоих названных аспектов его деятельности. Первый, о созданной на заседании сессии парламента 30 июля 2015 года комиссии по изучению экономической эффективности и экологической безопасности в разведке и добыче нефти в Абхазии, которую он возглавил. С момента создания о работе комиссии не было в СМИ никаких сообщений. В ходе нашей беседы Аслан Джапо сказал:
«На самом деле, для того, чтобы комиссия могла полноценно работать, она должна получить весь объем документации, находящихся в руках у исполнительной власти и у самих компаний. Поэтому с самого начала комиссия началась предварительная работа по сбору всего объема документации. Хочу сказать, что несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, объем документов не весь еще поступил. То есть отдельные структуры ведомства присылают либо не весь объем, либо не присылают вообще рабочих совещаний самой комиссии по нефти, на которые были.
Что касается разговоров о том, что в других странах Черноморского бассейна и так идут или добыча нефти, или разведка ее месторождений, он сказал:
«Очень часто бывает, что политики говорят, а их там, предположим, если у них будет техногенная катастрофа, она повлияет на нас. Техногенные катастрофы, они зачастую не бывают такими глобальными, чтобы распространиться на все Черное море».
Затем мы заговорили о партии «Айнар». Во всех странах и обществах есть люди, которых можно назвать почвенниками. И айнаровцев, на мой взгляд, следует отнести к таким. Алмаз согласился с тем, что их партия, которая возникла на основе фонда экспертного содействия «Айнар», действительно придерживается традиционных абхазских ценностей и отстаивает их. При этом с айнаровцами не раз вступали в полемику. Не так давно и у меня с ними возникла полузаочная, если ее так можно назвать, дискуссия. Было даже заявление партии, в котором айнаровцы, не называя правда имен, возразили некоторым журналистам, что те карикатурно восприняли одно из положений программы партии, про народный сход и пригласили к диалогу на эту тему. В связи с этим я сказал собеседнику.
Ну вот я, например, вижу ценность народного схода в том, что там любой человек может прийти из народа, который ни в партийную структуру не вовлечен, ни во властную команду, и привлечь внимание какими-то своими мыслями. А вот что касается, включая утверждение высших должностных лиц, вот тут мне, например, непонятен механизм. Как сход может утверждать эти лица? То есть как? Опять же,
я сейчас понятием руки. Я понял ваш вопрос. На самом деле, вы представили вам так, как хотели бы представить, так, как вы видите. Концептуальный механизм, который предлагает партия АЙНАР поменять систему государственного устройства на двухпалатную парламентскую систему. Нижняя часть парламента будут профессиональные законодатели, а верхняя часть парламента будут представительские. Это будет не постоянно действующий орган, раз в 3 месяца, может быть, или раз в 6 месяцев, это предмет обсуждения. Да? Речь не о том, что кто-то соберется на полянке и будут там, значит, давайте вот так сделаем, давайте вот так сделаем.
Но здесь-то написано по-другому, тогда, наверное... Вы должны просто более тщательно работать над народным сходом. Ну, так же написано.
Вот в данном случае народ, под народным сходом имеется в виду вот этот верхний представительский орган. Он должен быть настолько широкий и настолько представительский, что имел право быть решать за народ. Ну, имеется тогда, это в виду.
Тогда надо было конкретизировать.
Ну, так конкретизировали. Нас... Вот я вам конкретизирую.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго.